Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Прямой эфир у микрофона. Протоиерей Андрей Ткачев. Сегодня, поскольку мы приближаемся к Великому посту, я бы хотел поговорить с вами о еде. Есть и пить – два глагола, которые существуют во всяком языке. Нет такого языка, даже самого дикого, в котором нет абстрактных понятий, нету сложных каких-нибудь таких мыслей, выраженных языковым способом. Нет такого языка, в котором бы не было глаголов «есть» и «пить». Я ем, я пью, ты ешь, ты пьешь. Значит, «есть» и «пить». И в этом сочетании эти глаголы повторяются много раз в Писании, и образуют они из себя нечто гораздо большее, чем просто «есть» и просто «пить». Ну, поскольку в посту мы, по идее, должны меньше есть и по качеству, и по количеству пищу, и меньше пить, и по качеству, и по количеству питье, то нам вот как раз об этом и поговорить стоит, нам туда дорога. Во-первых, есть и пить, мы встречаем глаголы эти в книге, кажется, чисел, если мне Бог не отнимает память, или я не перепутал ничего, где описывается вот идолопоклонство еврейского народа при восхождении Моисея на гору Синайскую для получения скрижалей. Но вот там это описывается и во Второзаконии, вот, и, кажется, в числах тоже. Значит, когда Моисей ушел на 40 дней на долгий пост и там с Богом общался, а народ сказал: «Моисей, этот, который вывел нас из Египта, не знаем, что с ним сделалось». Они заставили Аарона, понудили Аарона сделать им литого тельца из золотых украшений, вывезенных из Египта, вынесенных. Вот. И там пишется, значит, народ стал есть и пить и стал играть. Народ сел есть и пить, ну, подумаешь, как бы, ну, пикник, так сказать, на обочине. Вот, сели есть и пить и стали играть. За этими тремя глаголами, есть, пить и играть, скрывается одна из самых больших катастроф мировой истории, потому что люди сделали идола только что по выходе из Египта от страны идолов в присутствии живого Бога. И евреи сами, поинтересуйтесь, ним расскажут. Если вам интересно, вообще должно быть интересно, они говорят, что это было некое повтор грехопадения. То есть большей катастрофы придумать было невозможно. Только грехопадение Адама и Евы сравнимо с тем, что сделали люди, когда они сели есть и пить и встали играть. Оказывается, с этими простыми словами «есть и пить» всегда скрывается нечто большее. В частности, когда есть идол, то нужно есть идоложертвенное и пить идоложертвенное, пить во славу и во имя там, тех или иных богов. А потом, когда начинают играть, то за словом «играть» там уже скрывается, значит, такое некое практическое идолопоклонство, заключающееся в разных совокуплениях и смешениях, и чем там еще не пойми чего, что называется в Писании таким простым и жестким словом «мерзость» пред лицом Господним. Вот это «есть и пить», оно всегда, так сказать, выходит за рамки того, что, казалось бы, просто нужно человеку. Человек – это существо, которое должно есть и пить. Господь Бог создавал человека в раю, Он насадил для него Эдемский сад, и не создавал Господь Бог бесплотного духа. Он говорит, вот от всех деревьев в раю можете есть. То есть была пища предназначена человеку. То есть он не был бесплотен и не был не нуждающимся в пище. Но за всеми этими вещами, которые обозначаются глаголами «есть» и «пить», всегда выражается нечто большее, потому что можно съесть смерть себе. Вот дерево, от которого тебе запретили есть, если вкусишь от него, то ты смертью умрешь. То есть еда может быть источником смерти для человека. Наоборот, есть древо жизни, всяк еды от него не умирает. И когда согрешил человек, то он был отогнан от древа жизни. Нельзя ему теперь было есть. То есть что-то можно есть, что-то нельзя есть. А если ты съел что-нибудь запрещенное, то тогда от тебя отнимается нечто ранее разрешенное. Вот такие вот сложно сочетаемые такие вещи, они составляют духовную жизнь человека, потому что животное ест просто, что Бог благословил, то, что ему по породу и по подобию положено. Травоядное жует, хищное грызет, свинья ест все подряд. На человека по части всеядности, к сожалению, в мире животных, похожи свинья и крыса. Они абсолютно всеядны. И строение внутренних органов у них, кишечника и всего остального, очень похоже на человеческий. Поэтому вот инсулин свиньи, например, он колется человеку, страдающему сахарным диабетом. Именно свиньи. Да, то есть, там, скажем, там не перепелки, там, я извиняюсь, там не жирафа. А именно вот этого животного. То есть мы очень похожи по всеядности вот на этих двух очень неприятных представителей фауны, на свинью и крысу. Вот именно по всем своим там всеядным способностям. Что свинья есть все. Там корова только траву. Корова мясо не ест, она только траву ест. А там уже порося ест уже все подряд. Вот. И в Евангелии мы тоже встречаем такие, во-первых, еще до Евангелия, то есть еврейский народ получил закон о поведении, как ему жить, чтобы Богу угодить, вот, как себя оградить от всего того, что Богу неприятно. И там огромным пластом таким был, значит, закон о еде, так называемый кашрут, то есть что чисто, что нечисто для вкушения. До сегодняшнего дня это действует среди евреев, даже среди малорелигиозных евреев, то есть они к этому более-менее прислушиваются. Ну, по-разному прислушиваются, но прислушиваются. И вот это ешь, это не ешь. Вот это вообще нельзя есть. Это можно есть, но только после того, что ты вот это съешь. Там, то есть там куча разных таких законов о еде. Этим самым подчеркивается человеку, что еда – это не просто, так сказать, жуй все подряд, что можно сживать. А жуй то, что Бог благословил. Потому что ты есть то, что ты ешь. Эти слова сказали греки. И они, в общем-то, не были далеки от истины, потому что человек через еду подтверждает свою телесную сродненность с тварным миром. То есть ты по плоти взят из земли. И от земли питаешься. То есть у тебя телесный состав земляной. Требует телесного, земляного такого подкрепления пищей. То есть все, что от земли рождается. То есть этим ты подтверждаешь, что ты земной человек. А когда ты питаешься Божьим Словом, ты заявляешь о том, что ты не только земля. О чем Господь говорит в пустыне дьяволу, что не хлебом единым будет жив человек. То есть человек – это не просто плоть. Если бы он был просто плоть, он бы только ел бы хлеб там, и там, скажем, масло, молоко там и все остальное. То есть земное ело бы земное, и все. Но человек не просто плоть, и он не может жить одним только хлебом. Он должен жить хлебом и Словом Божиим. То есть не хлебом единым будет жить человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божиих. То есть такова наша природа. То есть мы природно принадлежим земле, но не полностью. И той частью, которой мы земле принадлежим, мы едим хлеб. А той частью, которой мы не от земли, мы едим другую пищу. Молитву, Божие Слово, благодарение, хваление, покаяние, богомыслие. Ну и соединяется то и другое в Евхаристии, потому что земной хлеб при помощи Слова Божьего и Духа Святого благословения на Евхаристии, он соединяет с собой и небесное, и земное. Мы причащаемся тело Христова, тело воплощенного Иисуса Христа, Сына Божия. Значит, то есть вопрос о пище, как бы он центральный для человека, и Христос нам об этом тоже в Писании много раз говорит. Например, он говорит тоже, вот эти глаголы «есть» и «пить». Он говорит, не спрашивайте друг друга, значит, что ямы или что пиемы, или чем одеждемся, что будем есть, что будем пить, во что оденемся. То есть знает Отец вас, что вы требуете всего сего, всех сих. Вы же ищите прежде Царствие Божие и правду Его, и сия вся приложатся вам. То есть Господь знает, что мы нуждаемся во многом, но знает также то, что и Отец-то знает, и говорит нам, что вы не переживайте. Вы, главное, Он вам даст, вы только служите Ему, Отцу Светов, от которого всякое даяние блага и всяк дар совершен. Значит, и Он даст нам все остальное. Но вот что ямы и что пиемы, опять-таки два глагола такое, что есть, что пить. Когда-то Толстой в своих записках и разных памфлетах, которых было множество, говорил, что люди служат чреву, к сожалению, служат чреву все. Ну, кстати, не Толстой только, например, Иоанн Лествичник писал, что едва ли есть кто-либо, кто бы не служил этому опасному и ближайшему господину. А у Франсуа Рабле в его бессмертном и интереснейшем романе «Гаргантюа и Пантагрюэль», который прекрасно растолковал и объяснил Михаил Бахтин, описывается, значит, тоже некий владыка мира, господин Гастр. Гастр – это по-гречески «желудок». То есть Гастр изобрел искусство и науки, Гастр изобрел удобства и привилегии, Гастр заставляет себе служить все человечество. Ну, в принципе, да. Да, вот тебе специи, вот тебе приправки, вот тебе микроволновки, вот тебе ножи, которые шинкуют и нарезают, вот тебе то, вот тебе все, вот тебе удобные доски для разрезывания, вот тебе это, вот тебе, значит, холодильники, вот тебе. Ну, короче, ну гляньте вообще, что в нашем мире не связано с Гастером. Мистер Гастер как бы действительно правит миром. И в этом смысле постники, настоящие, как у Лествичника, те, которые тоже считают себя зависимыми от Гастера, они настоящие свободные люди, потому что они удаляются от всей этой суеты, связанной с покупкой, готовкой, мытьем и катанием после всего этого приготовления. Вот в Великом Посту, вот удивительно, люди, когда вдруг перестают есть, например, 3 дня не едят, я знаю таких людей очень много, которые там Великий Понедельник, Великий Вторник, Великую Среду, ни ямы, ни пиемы. Ну, может быть, там водичку там похлебывают, чтобы так совсем не загнуться, значит, но не едят ничего и не пьют ни бульонов, там, ни отваров там, каких-то травяных там, или овощных, так, ну, ничего. Вот. Ни вареных овощей, там, ни буряка, там, никого-нибудь, ни свеклы, в смысле, ни морковки. Вот. И что обретает человек, когда он несколько дней не ест? У него получается куча свободного времени, потому что бежать на базар не надо, стоять у плиты не надо, накрывать, готовить не надо, мыть тарелки, выносить мусор не надо. Говорит, подожди, а чем же заняться? То есть человек вдруг с удивлением вдруг обнаруживает, что, подожди, а оказывается я 70-80% жизни трачу на то, чтобы заработать, побежать, купить, принести, сготовить, накормить, убрать, помыть и все, и лечь спать. То есть мы действительно работаем мистеру Гастеру, как говорил шутя Франсуа Рабле, как говорил вполне серьезно Иоанн Лествичник, как говорил Толстой, говорит, что чрево – это главный диктатор жизни человеческой. Значит, он, граф Лев Николаевич, говорил, что вот чем отличается, например, богатый от бедного? Качеством стола. У бедного там репа и картофель, а у богатого и это, и это, и это. Как только бедный захочет стать богатым или становится им, он чем проявляет свое богатство? Качеством стола. Он тут же будет вот это есть с этим, и будет закармливать детей своих там всякими вещами, которые до сих пор были ему недоступны. А если, например, там заработал человек там, или что-нибудь такое, приобрел лишнюю копейку, он как проявит свою радость? Он купит чего-нибудь сладенького, вкусненького, дорогого, такого экзотического, такого там, и корки там какой-нибудь, там, балычка, там, что-нибудь еще, там, бананчика, апельсинчика такое. То есть это действительно так. И вдруг пост, бух, пост. То есть ни ямы, ни пиемы. Это серьезно. Такое, знаете, противление злу мировому, что ли такое, противление общему порядку жизни, которое стало привычно. То есть освобождает сама, то есть вот тут-то я и свободен. Вот давайте поговорим о свободе. Потому что современное, например, либеральное сознание о свободе говорит только в категориях «я хочу, дайте мне». А христианская свобода говорит «да я не хочу этого, заберите это, хоть бы мне это давали». Вот это свобода. Когда я не хочу этого. Говорит, слушай, а ты ел это мороженое? Говорит, нет, я и не хочу. А ты вот это одевал на себя? Говорит, да мне не надо, у меня есть там, что одеть, как бы и без этого. Вот это свобода. То есть ложная свобода умножает потребности и пытается их, так сказать, удовлетворить, разжигая новые потребности. Плюс зависть, плюс там гордость, плюс недовольство. Всякую пену поднимает такой, выколачивает такой, как вантузом. В известном месте. Ну вот. А настоящая свобода говорит, да не надо мне это, я от этого свободен, мне это ни к чему. Вот это свобода, когда мы, значит, не спрашивайте, что ямы, что пьемы и чем одеждимся, но ищите прежде Царствие Божие и правду Его. Вот, вот настоящая свобода, свобода христианская. Потом апостол Павел еще тоже произносит эти слова про еду и питье. Он уже цитирует там всякие, значит, современных ему, немножко горло болит. Прошу прощения. Значит, он говорит, что будем есть и пить, ибо завтра умрем. То есть это некая пословица расхожая, которая ходила между коринфянами. Это самый такой развратный город античности. Коринфяне. Жить по-коринфски значит жить в праздности и безобразиях. И вот Павел пишет для коринфян, говорит, что ну что, если мертвые не воскресают, если нет воскресения мертвых, в чем смысл жизни? В чем смысл жизни, если мы не воскреснем? Говорит, если мы не воскреснем, то говорит, что ж, будет так, как вы говорите, вы тут поете на всякой площади. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Видимо, так они говорили. Это как бы такое, у Пушкина есть такой пир во время чумы. Одна из его маленьких трагедий. То есть, действительно, когда смерть приближается, говорит, ну что будем делать? Ну что будем делать? Будем пьянствовать, будем, так сказать, гулять. Пить будем, гулять будем. Смерть придет, помирать будем. Поется в одной бесшабашной русской песне, которая не имеет ничего общего с Пушкиным, так сказать, и с Флоренцией времен чумы, но, тем не менее, выражая те же самые идеи. Значит, будем есть и пить, ибо завтра умрем. То есть, ешь, пей, веселись. Говорит, ешьте тут и пейте тут, на том свете не дадут. Я слышал такие слова от одних мудрецов, в кавычках, которые вот хвалят некие такие вот мысли. Что там будет завтра, непонятно. Что в гробу, непонятно. Что за гробом, еще более непонятно. Ешьте, пейте, веселитесь, как бы. Но, так сказать, мзды ваши на небесах мы вам не обещаем. Так что вот есть и пить – это глаголы при всей своей простоте и всемирной распространенности. Это всемирно распространенные глаголы. Они имеют за собой очень много смыслов. В в части выхода евреев из Египта народ сел есть и пить и стал играть, это знак катастрофы. У Павла к коринфянам: ну что ж, если мертвые не воскресают, то будем есть и пить, ибо завтра умрем. Это знак той же катастрофы. Это наслаждение на пороге отчаяния. То есть, когда люди не знают, зачем жить, они жадно потребляют всякие наслаждения и мелкой дрожью дрожат в душе, потому что знают, что у них нет никакого смысла в жизни и никакой надежды на вечность. То есть, то и то одинаковое. А Христос в середине, между Коринфянам посланием, между Ветхим Заветом, говорит нам: не говорите, что ямы, что пиемы, и во что оденемся, но ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и сия вся предложатся вам. Значит, мы, когда будем поститься с вами, даст Бог, мы должны будем поститься, во-первых, честно. То есть честно, то есть не так, чтобы там: батюшка, благослови на молочко. Ну, батюшка добрый, может, благословит. Но ты подумай, нужно ли тебе там послабление. Может быть, потерпишь? Не потерпишь, так может быть. Ну, короче, духовенство наше доброе на самом деле. Вот, и церковь добрая. Мы благословим там, значит, больного на кефирчик, значит, там беременную на творожок. Это все, конечно, понятно, даже без вопросов. Но попоститься нужно честно. И для чего? Не для брюха, конечно. Брюхо – это брюхом. Чрево для пищи и пища для чрева. Но и то, и другое Бог уничтожит. Так пишется в Писании. Это ради свободы. Что вдруг человек понял, что, Господи помилуй, не на базар бежать, не у плиты стоять, не у посудомойки стоять. Не надо. То есть я свободен. Теперь только вопрос, чем себя занять. Это же действительно, когда вдруг высвобождается 3, 4, 5 часов времени в жизни, человек, паника начинается. А что же мне делать? Псалтирьку бери, милая. Там, или там Евангелие бери, милый. Там в церквочку беги. А освободившиеся денежки, скопленные от непотраченного, отложи в стороночку, потом пригодятся, потом кому-то дашь, ему как манна будет. Да, то есть пост, конечно, великое дело, великое дело. И мы к нему приближаемся. Ну, а пока что у нас есть звонок, и мы вас слушаем.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый вечер, отец Андрей, здоровья, дай Бог вам. Я хочу вернуться к посланию Коринфянам первому, глава вторая, если можно, вот 14-16 стихи. Там о душевном всяке, о духовном. У меня нет понимания, вот просто что-то я читаю все время.
Зачитайте, пожалуйста, вслух.
Можно, да?
Да, конечно.
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы судить, чтобы мог судить его, а мы имеем ум Христов.
Да, понятно. Что именно вас, что больше
меня
вас тревожит?
Смущает, вот, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, вопросительный знак. А мы имеем ум Христов.
Угу.
Вот этот вопрос меня смущает последний. Вот именно почему знак вопроса, а мы имеем и утверждение, что мы имеем ум Христов.
Так, я понял, в чем ваш вопрос. Мне кажется, что я понял. Я попытаюсь сказать то, что я понял. Значит, апостол Павел представлял для себя большой соблазн и большой вопрос для всех, кто слышал его. То есть для иудеев он был возмутитель всей вселенной. Для эллинов он был чудак, творящий чудеса. Вот. И все ждали другого, все от них ждали другого. А он говорил о том, что плотские люди духовного человека понять не могут изначально, то есть в принципе не могут, потому что духовный человек, он выше всяких схем. Святость, она не схематична. То есть нет такой схемы, в которой бы вместилась святость. Святость вечно вырывается из схем. Следовательно, люди, которые привыкли к неким схемам, они встречаются со святостью, говорят: ой, стой, он не святой, он поступает странно. А святость, она именно странная. Поэтому Павел пишет, значит, что духовный понимает все, и мирское, и духовное, а его понять никто не может. Значит, и мы имеем ум Христов, он говорит, что то есть, у нас есть то, чего нет у тех, кто пытается о нас судить, потому что Христа ведь тоже не узнали. Ведь Христос был настолько парадоксален, что люди смотрели на Него и ничего не понимали. Например, Христос, Он самый святой, Он святых, святейшее слово. И мы, например, можем ассоциировать святость, например, с чудотворениями, там, куда славой такой, всякой такой, там, какие-то громогласными какими-то вещами. Слушайте, Он 30 лет прожил, никому неизвестный. Святых, святейшее слово, на земле жило среди людей, оставаясь в полном безвестии. Это вообще невозможно. У нас нет таких святых, чтобы которые бы жили так долго среди людей и совершенно скрылись. А Он скрылся на 30 лет. То есть святость парадоксальна. То есть святой все понимает, но его не понимает никто. Его могут считать еретиком, сумасшедшим, там, каким-то провокатором, там, кем-то еще. А он не провокатор и не сумасшедший, и не кто-то еще. Он святой. И он все понимает, а его никто не понимает. И Павел испытал на себе это более, чем кто бы то ни было. Потому что его и обвиняли в том, что он смутьян, что он всю вселенную колеблет своими проповедями, значит, что он то, что он все. А он говорит, мы ничего другого не делаем, только Христа проповедуем. Вот, поэтому духовный человек, он поймет всякого человека. И работягу, и плотника, и дворника, и грузчика, и многодетную мамку, и бомжа на лавочке. Духовный поймет. Вместе с тем он понимает и духовный вопрос. А плотской человек ничего не поймет, потому что он все судит по своей зауженной, куцей, корявой мерке. Но это Павел про себя говорит, что мы имеем ум Христов. Это он про себя говорит, он не про нас говорит, потому что у нас не у всех есть ум Христов. Мы смотрим на мир глазами новостей, которые показали в телевизоре, глазами слухов и сплетен. Мы так смотрим на мир. А духовный человек, он что бы ни услышал, что бы ни посмотрел, на что бы ни взглянул, он везде поймет, где шелуха, где зерно, где серьезно все, где все глупо. И его не обманешь, как бы, значит, вот настоящий духовный человек, он смотрит на все глазами Христа и знает сущность вопросов. Дай Бог, чтобы мы тоже были такими, чтобы и мы имели ум Христов. Есть у нас еще один звоночек.
Алло.
Да.
Алло, отец Андрей, здравствуйте. Угу. Отец Андрей, простите за возможную фамильярность, но позвольте вам сказать, что вы действительно классный, правда. На самом деле, очень много для нас делаете, и простите, я понимаю, что ваш приезд вот был вызван обстоятельствами, но знаете, что вы здесь очень-очень нужны, и вы нас действительно вдохновляете становиться лучше. Спасибо вам за это огромное. Это первая часть. Вторая часть. Я понимаю, что не очень относится к самой тематике. Сегодня про другую мы говорим о посте. Но позвольте вас спросить о родовых грехах. Есть ли какой-то определенный перечень? И так как вот с чем связан вопрос? Если бы в сознании человека присутствовало понимание того, что вот за его действия сейчас не только он понесет наказание, но также его дети, правнуки и так далее. Может, многих людей бы это как-то останавливало или нет? Спасибо вам огромное.
Спасибо за благодарность, конечно, спасибо, но чтобы там не топтаться на тщеславии, уйдем к сущности, к вопросу. Я думаю, что да, действительно, многие люди удержали бы себя от многих вещей, если бы они поняли, что сделанное ими отразится на их поколениях, потому что любовь к тем, кто рожден от тебя, к детям, внукам, правнукам, она естественным образом всаждена в человека, даже и неверующего. Вот. Но неверующих людей именно отбили от этого, именно им внушили, так сказать, что каждый за себя, и нет никаких там передачи, так сказать, грехов и ответственности. Хотя Слово Божие говорит нам об ответственности до четвертого рода, там, значит, до 40 родов и так далее. Я думаю, что вдумчивый, совестливый человек должен бояться делать что-либо злое, такое, ну, из ряда вон выходящее злое. Например, ну, не знаю, какой пример можно привести. Есть такой фильм прекрасный, называется «Дом». «Дом». Одно слово. «Дом». Вот, где описывается ситуация, показывается, как отец семейства, бывший каратель, красный каратель, который там казнил там, в некой там балке, там, рубил головы и стрелял там буржуев и всяких там кулаков. И он никак умереть не может, ему уже не знаю сколько лет. А у него есть сын, которому уже там лет 65 и больше. А у этого сына есть сыновья, которым лет по 40. А у этих сыновей есть дети, вот они все съезжают в этот дом, значит, и вдруг настигает их некое возмездие, и они погибают там все. А виноват там, в принципе, дед этот, который построил свой дом, наплодил детей на крови убитых и расстрелянных им в те жуткие годы, которые называются революцией и красным террором. Очень хороший фильм, я советую всем посмотреть. Называется «Дом». Очень хорошее кино, очень умное, очень такое требовательное к зрителю кино, заставляющее думать. Вот, так что, конечно, ответственность за будущие поколения должна быть в человеке. Но ведь видите, что препятствует думать про других? Эгоизм. То есть я сам на земле. То есть мне, так сказать, до лампочки мои предки, мне до лампочки мои потомки. Эгоист так говорит. То есть я вот есть я. Как будто я взялся так из ниоткуда. Как бы он не думает, что он взялся в процессе многих-многих столетий, там все атрофинировалось, это отчистилось, как бы в нем воплотилось. Как бы многие поколения потрудились, чтобы он появился. Но он об этом не думает. Он говорит, я есть. То есть эгоизм как бы не думает о прошлом, и ему, так сказать, до лампочки будущее. Это есть смерть. Я попутно должен вам сказать, что и повторить, может быть, потому что я вполне возможно это раньше говорил, то есть всего не упомнишь. Некий доктор мне один говорил, что раковая клетка – это клетка, которая не отдает организму ни капли энергии. Она только пожирает все окружающее вокруг и умирать не хочет. И умирает только вместе с организмом, который она поразила. А живая клетка, в отличие от раковой, она отдает почти всю энергию на организм, себе берет только чуть-чуть для жизни. И когда пришло время умирать, она умирает спокойно, уступает место новым клеткам. И так клетки делятся, как бы, значит, одни умирают, другие появляются, значит, такое. А раковая, нет, умирать не хочу, и все беру себе. И пожру все вокруг себя, и только вместе с организмом умру. Это рак, это эгоизм на уровне клетки. Вот общество, в котором эгоизм возобладал в сознании людей, это то же самое, что организм, в котором клетки сошли с ума и стали эгоистами, то есть стали раковыми. То есть такому обществу долго жить не придется. То есть нужно исцеляться. Клетка исцелиться, конечно, не может. Нужно облучать эту клетку, там как-то химиотерапия, какая-нибудь всякое такое. То есть нужно их травить, эту нечисть. Значит, ну, а человек должен сам себя вытравливать из себя этот эгоизм, для того, чтобы жить дальше. Поэтому, конечно, мысли только о себе и жизнь только для себя – это духовная смерть. И нужно думать о том, что ты оставляешь будущим, и о том, кто тебя привел в эту жизнь. Кто уже здесь жил, чтобы, для того, чтобы ты сегодня жил здесь. То есть нужно думать о прошлом и о будущем. В этом и есть живая цепь преемственности и настоящая жизнь. Поэтому не будем эгоистами, будем помнить о предках, и будем думать о будущем и мерить свою жизнь именно вот этими категориями. Да, спасибо. Есть еще звонок. Да-да-да, вы в эфире, да.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка Андрей, добрый вечер всем радиослушателям, здравия желаю и душам, и телам. Батюшка Андрей, в Евангелии Христос говорил, что помещаются люди там, где огонь неугасимый и червь их неукротимый. Я был в одном старинном монастыре, видел большую картину. У нас же ведь длина пищевода 10 метров. Так они этого там вот червя, который в нас, вот наш пищевод, изобразили в виде червя огромного. 10 метров чуть ли в длину. Ей уже веков 5 этой картине. Сейчас я ездил туда, ее закрашивать уже начинали, что-то там новое рисовать. Так вот там вдоль этого червя, которым вход, как удав, вот рот, а выход вот там. там по ходу этого червя какие только события люди не производят, не трансформируют, что я даже многие не понял, поскольку старинное это изображение на стене это было нарисовано. А еще же ведь я даже слышал, что чревоугодие, слово такое есть, угождают этого червя. А еще даже я слышал, что есть такое, люди голодают, и даже многие болезни исцеляют не только ради похудания, как бы тела, чтобы вес сбросить, а многие болезни многолетние отступают, которые врачи даже не могли вылечить. Вот, батюшка. Да, спасибо большое.
Ну, молодец. Молодец, докопался. Насмотрелся, докопался. Только не 10 метров. То есть я тут как-то помню с одним студентом-медиком разговаривал, по-моему, там 30 метров кишок в нас, там 10 там это мало. У нас там что-то кишок этих, будь здоров, сколько там? То есть, по-моему, больше 10. Но я, конечно, не анатом и не это самое, не физиолог, так сказать, я извиняюсь, то есть я, может, ошибусь, но мне кажется, больше 10 метров. Ну, короче, там много, даже если 10, то это тоже очень много. Да, у нас там этих кишок, там будет здоров сколько. Но только, значит, это не червоугодие, то есть не червяку угождать, как бы, а чревоугодие. То есть чрево это все-таки это брюхо. То есть чрево. Это вот вместилище, так сказать, это белли, так сказать, животик. Вот. А уж там желудок, то есть там вопрос не в кишках, вопрос в желудке. То есть желудку угождают. Ну, конечно, мысли ваши правильные, то есть ход мыслей ваших правильный. И действительно, мы едим в сотни раз больше, чем нам нужно по здоровью и по жизни, и для энергии. Едим всякое непотребное, ненужное, вредное, и всякую поедаем разную химию и прочее, прочее. Да, я согласен с вами. Поэтому, конечно, и голодающие люди исцеляются, и тоже это факт. Вот, и оздоравливаются, и как-то очищаются, и бодрятся там. Вопрос только, чтобы это все было в меру, да потихоньку, так сказать, не перехлестывая в крайности, потому что еда – это Божий дар. И, например, покушать что-нибудь вкусного на праздник, например, называется утешение. Даже для вот монашествующих, вот, например, вот празднуем мы. Как можно праздновать вхолостую, например? Вот ты собрал, например, людей, и что будешь там, пить с ними воду соленую? Нет, как-то нет, нужно что-нибудь такое приготовить. Там пусть приготовишь, там, например, им там котлеты из моркови, например, там вареную спаржу, хлеб, там, допустим, там тертую морковку, там, ну что-нибудь, ну сделаем хоть что-нибудь, чтобы было то и то, и то, и то, и то. И вот мы попьем томатного сока, значит, пожуем твою вареную спаржу, ну уже как-то порадуемся, потому что еда, она для радости создана. То есть еда и радость в Писании – это вещи, очень сопутствующие друг другу. Вот будет свадьба у дочери, например, там, или рождение сына у сына, то есть внука, так сказать. Вот, ну что ж ты будешь их там всех постом замаривать? Нет, нужно и налить рюмочку, значит, и накрыть на стол, и попраздновать. То есть нужно уметь все – попоститься, и порадоваться, и покушать, не обжираясь, чтобы потом, значит, это самое, не икать всю ночь. Вот, и не отрыгивать. Это все нужно научиться, как бы, значит, мы не должны быть йогами, индийскими йогами. Вот, но, в принципе, я согласен с вашими мыслями, что, конечно, кишка наша, она такая раскормленная, и она сластолюбивая, и мы чревоугодничаем, угождаем не Богу, а чреву. Если бы мы так Богу служили, как мы чреву служим, то мы бы уже давно бы были на небесах. Вот, так что, в принципе, я согласен с вами полностью. С той точки, добавкой, что осторожны будьте. И не гнушайтесь людьми, которые накрывают на стол, собирают гостей, веселятся. Вот то, что как бы в традиции, вот, например, у славян, у грузин. Так вот, приди, например, в гости, например, вот к сербам попади в гости. Тебя будут кормить с утра до вечера. И попробуй не съешь, ты обидишь людей. Он говорит, да вот, я понимаю, что у меня там 10 там, метров кишок, там, и я им не угождаю. Но это будет не тот разговор. Понимаете? То есть нужно вот и то научиться. И покушать, и не покушать, как Павел говорил. Все могу. Могу, значит, и постничать, и не постничать. То есть могу и скудно жить, и богато жить. Трудно, согласен, но к этому нужно стремиться. Ну, спасибо вам, да. Вот будет Великий пост, будем исцеляться от наших болезней, когда будем есть поменьше. Поменьше есть, на минеральной водичке сидеть, значит, такой на сухариках, такой, значит, ну, Вот, и глядишь, да и поумнеем. У нас есть еще звоночек.
Алло.
Есть еще у нас звоночек. Да-да, мы слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Андрей. Совсем недавно узнала, что во время поста вот, я соблюдала пост по монастырскому уставу.
Так.
То есть вот я, знать, даже не знала, что в среду и в пятницу можно есть рыбу. То есть те источники, которые перед глазами, календарь, и вот в них вот пост, рыбу нельзя. Или в Великий пост, вот там дни, когда запрещено растительное масло. То есть вот расскажите еще раз о разнице в посте между монастырским уставом и дмирян.
Да, конечно, нужно понимать, что монастырский пост, он должен отличаться в сторону строгости от мирянского поста. И навешивать на мирянина, так сказать, монастырскую строгость, как бы это, во-первых, не педагогично, а во-вторых, просто бесчеловечно. Я уже несколько раз говорил об этом, что даже, смотрите, с точки зрения вот просто бытийных вещей, вот, монах, например, у него от кельи до храма, там, допустим, метров 100. А от храма до трапезной еще 100 или 200. Вот он вышел с кельи, зашел в храм, там великий канон поют. Отпели, он пошел потом на трапезную. Потом с трапезной в келью и отдыхает, там молится, келейные правила читает. А мирянин, а он на работе, а ему с работы до храма дороги, например, там полчаса или час, а потом с храма от службы ему до дому еще час или полтора или два. И если, допустим, тот же монах пришел в трапезную, там уже готово что-то, там какая-то кашка уже там лежит, значит, на тарелках, или там уже какая-то вареная картошка уже ждет едока, то хозяйка, например, канон стояла, приехала домой, с электрички сошла, значит, доехала до дому, ей надо еще у плиты постоять, и там что сварить, там что сделать. Понимаете? То есть совершенно разная степень нагрузки. То есть мирянин не может поститься по-монашески даже просто потому, что у него больше перемещений в пространстве, больше житейских тягот, по сути, больше труда, больше подвига. Ну уж простите, но так оно есть. И если мы навесим на него сухоедение монашеское, то он у нас упадет через пару дней. Плюс там еще есть мужья, там дети, там, или, значит, жены, там, и свекрови. А это же все такое, это ж они не все ж постятся, не все понимают. Это же нужно еще отвоевывать для себя свой пост. Ругаться, доказывать, кричать. Так что, конечно, дорогие миряне, по монастырскому уставу вам поститься не надо. Не потому, что вы грешные там и вообще там, а просто потому, что вы просто не должны поститься так, как постятся люди, ушедшие из мира и знающие только два занятия – молитву и пост. Вы не должны так поститься. Вы должны стремиться к этому, может быть, сокрушаться о том, что вы хотели бы вот так поститься, но вы же в миру живете, допустим, там одна кормит, другая тяжко работает, там третья там что-нибудь еще, значит, но... Надо поститься по мере сил, по мере возможностей. Конечно, без мяса, конечно, без телевизора, конечно, без интернета в эти дни, значит, без лишних удовольствий, там, без празднословия. Это же тоже очень важные вещи для поста. Не болтать, не смотреть, не интересоваться, не ходить туда, куда не надо и так далее. Вот, там, курящий пусть бросит курить или меньше курит, по крайней мере, там. Там, значит, кто-то пусть поборется с какой-то привычкой злой, там, со сквернословием, например. Вот, то есть, ну, нужно бороться над собой, работать, потому что вопрос ведь не только в еде. Вот, а поститься так строго, как постятся монахи по монастырскому календарю, мирянин не должен. Все-таки мера требований к нему, конечно, в пище гораздо более свободна, нежели к людям, давшим обеты и ничего более не знающим, долженствующим не знать, кроме молитвы и поста. Да, поэтому расслабляйтесь. То есть там, где написано, значит, там сухоедение у монахов, там вы можете сварить себе какую-то кашку. Там, где у монаха написано, например, вареная пища с елеем, там можете себе там какую-то креветку какую-нибудь там пожевать. То есть должны умножать, увеличивать на шаг вверх. а не во всем подражать монахам. Это не наше дело. Монахи – это монахи. Христос докрепит своих гвардейцев. Монахи – это гвардейцы Иисуса Христа. Ну, а мы с вами что нам? Мы такие вот слабаки. Но мы тоже нужны и Богу, и Церкви, поэтому нам нужно поститься по мере сил. На шаг выше, не ниже, не крепче в смысле, а на шаг чуть-чуть легче. Вот, и не смущайтесь этим. Да, есть звоночек еще.
Добрый вечер, отец Андрей. Говорит Елена из Москвы. Скажите, пожалуйста, у меня есть вопрос по апостолам. Это послание 1 Коринфянам, глава 10, 1 строфа. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море». Ну, про море Черное ясно, а вот по поводу «были под облаком». Расскажите, пожалуйста. Спасибо.
Да, хорошо. Облако, о котором говорит апостол Павел, это божественное присутствие. Значит, Господь Бог благоволил обнаруживать свое присутствие между евреев видимым образом. То есть в виде облака, в виде облачного столба он шел, Господь шел перед евреями днем. А ночью, когда они шли, то он шел перед ними в виде огненного столба. То есть это облако было огнем. Облако, если вы помните, находило на учеников Господних, когда они были на горе Преображения. То есть, когда Петр, Яков и Иоанн были на горе с Господом, то сошло облако, Господь преобразился перед ними, сошло облако, и они вступили в некую эту облачность такую и видели Господа преобразившимся и с ним разговаривающих Моисея и Илию. То есть облако это... В данном случае это не физическое облако, это знак божественного присутствия. То есть, я бы сказал так даже, что евреям было очень легко веровать. Они не просто теоретически там, или там, абстрактно там, значит, верили, что Бог есть. Бог просто был с ними. Он реально был как облако перед скинией собрания. Когда Моисей входил в скинию собрания, это облако осеняло скинию. То есть облако сходило на палатку, там, где был храм, и Моисей внутри этого облака разговаривал с Богом. Когда Соломон освящал храм, который он построил Богу, и на освящении, воздевая руки, молился Господу, чтобы Господь от небес, от святого жилища своего услышал и освятил сей святый храм, то на храм сошло облако. И Моисей стоял внутри этого, Соломон стоял внутри этого облака и молился Богу. То есть евреям не нужно было верить, так как мы сегодня ассоциируем слово «верить», так сказать, с некой убежденностью в том, чего я не вижу. Они видели божественное присутствие. В виде облака Господь присутствовал в храме на их глазах. И когда они переходили через Черное море, через Красное море, то они все были в облаке. Они в Моисея крестились в облаке и в море. То есть Моисей шел впереди, они шли за ним, и облако покрывало их, и море стояло стеной справа и слева. То есть это было грандиозное событие мировой истории. И это облако присутствия, то есть это означало, что Господь с ними, Господь здесь. Вот что означает это облако. Это божественное присутствие. Потом, значит, Господь говорил, что Он оставит народ свой, если они согрешат. И Он мог, как бы это как облако отлетает от земли и растворяется в воздухе, так Господь оставлял их временами. Вот, когда страдал на кресте благословенный, невинный Сын Девы Марии, Господь Иисус Христос, то завеса разодралась сверху донизу, надвое, вот, и слава Божия отошла от Израиля. То есть это божественное присутствие покидало храм. То есть вот это облако, о котором вы спрашиваете, это облако божественного присутствия. Это некая густая такая среда, в которой человек понимает, что он не в облако влетел, как на самолете мы летим, и влетаем в облачность, а что он попадает в некую среду божественного присутствия, где ничего не видно, но сердце бьется учащенно, и ты знаешь, что здесь Господь. Вот, вот этот божественный мрак. Так было и с Моисеем. Когда он на Синай поднялся, то Господь в облаке был на горе, и Моисей вошел в это облако божественного присутствия. И там был 40 дней, разговаривая с Господом. Время для него текло, видимо, по-другому, потому что он не ел и не пил, и говорил с Богом, и Бог говорил с ним. И все это было в виде облака. Хороший вопрос. Спасибо. Вот такая вот, такая вот вещь, связанная с облаками.
Ой.
Есть звонок, да?
Да.
Да, слушаем.
Алло, здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Вот помогай мне. Вот как бы вот сейчас недавно сказал, что есть, ну как бы жить одно, это, ну как бы жить для кого-то. Вот. А вот я живу одна. И вот у меня вот как бы, может, и что-то мне не так, как вот я не знаю как.
Ну, гляньте, я не знаю вас. Что там у вас там, чего там у вас, значит. Ну, одной тоже хорошо. Можно ведь одной жить по-монашески. Если вы, допустим, о замужестве мечтаете, и там никаких таких особых таких стремлений в жизни у вас нету, слава Богу, допустим, да? Вот, и вы, например, там работаете, как-то себе там зарабатываете на жизнь, квартирку себе там имеете, какую-то небольшую, скромную, вот, и храм у вас есть, и вы в храм ходите, то, в принципе, чего-то, вы, в принципе, в раю, вот, работаете, дай Бог здоровья, значит, зарабатываете себе на хлеб насущный, там, откладывайте кому-то, значит, на помощь, в храм Божий ходите, как бы, а ваша квартирка пусть будет вашей кельей монашеской, как бы, да и себе живите во славу Божию, да и молитесь, как Бог приказал. Псалтирку читайте, читайте жития святых, читайте акафисты, читайте каноны. Ну, да и все, собственно, работу пошла, с работы в храм пришла, с храма домой пришла, переночевала, пошла на... Так и живите себе, потому что все же люди разные, я не знаю вас. И такие, как вы, например, если вот, допустим, я вот сейчас так нарисовал такую картинку, такие люди очень, очень тоже нужны. Такие незаметные, такие тихие, такие богомолки, такие. А то она себя знает, только у нее есть работа, значит, храм, там одна-две подруги там с ними там перезвонится там раз в неделю. Вот себе и все такое. Она себе с книжечкой, значит, там с молитвенничком такое. И все радости ее там где-то там, значит, в храм пойти, значит, такое, да, отдохнуть в воскресенье там после службы. Поэтому здесь такое, то есть я не хочу навязывать там всем одно, чтобы все были подвижниками, такое не надо. То есть вот если у вас такая тихая жизнь, как бы, то вы блаженный человек, живите тихо, как бы, никуда не лезьте, ну, вот, да и все, и будьте счастливы. Я так считаю. Но поскольку я вас не знаю, то я вот так вот говорю, так сказать, навскидку. А вдруг я угадал? Дай Бог, чтобы угадал. Но если не угадал, то нужно будет подробно разбираться, там, от чего там, а как там, а чего вы хотите, а чего вам нужно. Вот. Ну, человеку нужно что? Нужно... На свете счастья нет, но есть покой и воля. Если у вас есть мир и покой, и свобода некая, такая, а сам себе хозяин. Вот. Вы счастливый человек, чем еще нужно? В храм ходите, хлеб жуйте, Бога хвалите, кому-то помогаете, как можете. Вот и хватит с вас. Вот. И поменьше осуждайте людей, не болтайте лишнего, да и все, и в рай войдете. Есть еще звоночек у нас.
Алло, добрый вечер. Батюшка, вот я хотел по поводу СМИ в пост, значит, спросить вас по поводу Союза и Спаса, просмотров, как это вообще, благословляется?
Спас и Союз благословляются, конечно, да, конечно.
Спас.
А все остальное, я думаю, что нет.
Спас.
Спас и Союз, конечно, благословляются, конечно. Конечно, нет сомнения, что Спас и Союз будут работать, нужно их смотреть, там, если хочешь, конечно, пожалуйста. Вот. А все остальное, там разные там, всякие страсти-мордасти, значит, там кто кого куда женил, значит, там кто кого куда там убил, и значит, всякое, пусть говорят, там, значит, а пусть не говорят, там, и алло, мы ищем таланты, значит, так и всякое такое, конечно, это все нужно на пост, как бы, до свидания. Давай, до свидания. Вот как-то так, да, конечно. А Спас и Союз, конечно, можно. Но это не значит, что нужно. Если вы без него обойдетесь, как бы обходитесь без него. Вот. А если вам как бы заскучалось, как бы, значит, включайте себе Спас или Союз, как бы, ну, смотрите, как бы, отдыхайте душой, смотрите на святое, потому что, в принципе, это хорошие каналы, там ничего грешного не покажут, как бы, все на пользу души. Можно, конечно, можно, да. Ну что ж, у нас еще и звоночек. Алло.
Батюшка Андрей, кланяюсь вам, раб Божий Аркадий. У меня к вам такой грустный для меня вопрос, но именно хочу попросить вас, ваше суждение. Я буду говорить с вами, вернее, хочу спросить о ген-модификации, которые сейчас влезают в людскую уже какую-то вот нашу жизнь, в наше, как сказал Господь, плодитесь, размножайтесь. Это превращается в какую-то страшную индустрию. И, честно говоря, просто ужас. Мы хотим видеть детишек, рожать их, растить. И вся эта омерзительнейшая вещь, у меня буду выражаться в рамках, она начинает полнить пространство, в котором мы живем. Что по этому поводу вы скажете? Кланяюсь вам большое.
Я хочу вам сказать, что мне понятна ваша тревога, и просто мы мало информированы, но когда мы начинаем читать информацию о том, что сеется, что убирается, откуда покупается зерно, какие компании, значит, занимаются продажей и наполнением семенного фонда, и прочее, то мы беремся за голову, как бы иногда, и думаешь, Господи, помилуй, как бы это же просто диверсии какие-то, да? Конечно, это есть такое. То есть монополисты на рынке как бы стремятся к тому, чтобы засыпать рынок вот этим всем генно-модифицированным продуктом. И делаются большие вливания денежные, чтобы лоббировать этот вопрос. Так что тревога очень понятна. Но нужно, безусловно, говорить об этом. Даже вот даже в рамках наших таких вот этих слабых передач, казалось бы, ну кто там их слушает? На самом деле все равно слово звучит и слово слышится. Вот. И существует много опасностей, на которые много стрел на нас направленных. Одна из этих стрел, как бы, это, безусловно, пищевая, продуктовая безопасность. То есть необходимо, чтобы мы использовали качественно эту возможность импортозамещения, чтобы всем этим любителям генно-модифицировать там естественную пищу сказали, значит, на дверь показали, вот, и чтобы простой фермер сеял простое зерно без всяких там, значит, фокусов, сделанных в западных лабораториях. Это одна из серьезнейших статей нашей безопасности и экологической, и пищевой, и касающейся здоровья населения. Потому что, да, враг хитер. То есть дьявол не так хитер, как человек. Бесы будут безработными в конце мира. Может быть, они уже сегодня. Работают меньше людей, потому что они так накрутили людей, чтобы люди были лукавы и хитры, так как бесы. Вот. Говорит, мы будем только ножками махать, так сказать, на заборе сидеть и ножками болтать. А всю остальную нашу работу сделают люди. Люди людей убивают, люди людей обманывают, люди людей собачат, осуждают, клевещут, там сплетни разносят, там превращаются в мух зловонных, разносчиков всякой заразы. Вот, люди людей травят, люди людей из-за денег готовы со свету свести. Как бы это все бес как бы накрутил человека, и человек пошел, как бы уже, как дурилка картонная, как заведенная игрушка вперед, понимаете? Поэтому, что ж, надо нам об этом тоже говорить. Пища должна быть здоровой. Покупать у Запада жратву нам стыдно, потому что мы обладаем огромными территориями пахотными. Нужно возродить культуру земледелия, поддерживать человека, работающего на земле, и есть свое со своей земли, а остальные пусть идут куда хотят. Вот, вместе со своими генными семенами. Пусть жрут их сами. Я так считаю. Спасибо за вопросы. Может быть, кто-нибудь из правительства это услышит. Ну что, мы уезжаем до следующей... уезжаем до следующей пятницы. До следующей пятницы. Христос с вами, братья и сестры. Ближайшее воскресенье. Неделя мытарей и фарисея. Не будьте фарисеями. Будьте кающимися людьми. Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. Аминь. До свидания.